Анатолий Найман. Волков проводил и какую-то редакторскую работу. Я имею в виду не только само собой разумеющуюся косметическую, а и композиционную, кое-где в ничтожной степени, возможно, даже и вкусовую. Не удивился бы, узнав о едва заметных прикосновениях идеологических, но никак не стилистическую. Если так, то проделана она исключительно тонко и деликатно. Так пишет Анатолий Найман в своем предисловии к чешскому изданию «Диалогов с Иосифом Бродским» Соломона Волкова. Книга только что вышла в пшебрамском издательстве «Камера обскура». На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия в чешских изданиях уходящего года. Любой турист из России, приезжающий в Чехию, замечает, что здесь очень хорошо помнят 1968 год, августовские события, раздавившие молодую свободу и унизившие народ маленькой республики. С иностранцами чехи об этом открыто не говорят, но памятники, мемориальные надписи и знаки повсюду. И около них тишина, сосредоточенное молчание. Постоянно выходят книги об оккупации, фотоальбомы, воспоминания. В начале 2011 года в книжных магазинах появился внушительный том, посвященный реакции общественных групп и отдельных лиц на насильное оказание братской помощи. Половина тома так или иначе посвящена советским, российским неофициальным откликам. Мы знакомы с поступком семерки смельчаков, вышедших на Красную площадь и тем самым спасшим нашу честь. Но на пространстве СССР они были, как выясняется, не одиноки. Репортаж Александры Вагнер.
«За вашу и нашу свободу» было написано на одном из плакатов во время демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Так названа и опубликованная в Чехии книга, результат работы 15 авторов, рассказывающая о протестах, проходивших в Советском Союзе, Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии в связи с введением Чехословакии войск в стран-участниц Варшавского договора. В книгу вошли уникальные архивные документы, материалы заведенных на участников демонстраций дел, записи из залов суда, доклады сотрудников службы безопасности. Многие из них ранее не публиковались. Кроме этого, представлены тексты нескольких бесед с участниками и организаторами демонстраций. Некоторые из них предоставили для публикации фотографии из своих личных архивов. Книгу открывает глава о протестах в СССР, рассказывает редактор Адам Храдилек.
Самым известным из этих протестов, конечно, была демонстрация советских граждан на Красной площади. Однако в процессе работы над книгой нам удалось найти свидетельства десятков выступлений, которые проходили по всему СССР, не только в крупных городах, таких как Москва или Ленинград. Все они были очень разными. Например, когда рабочих на заводах призывали поддержать братскую помощь, находились люди, которые не считали нужным это делать и выступали в поддержку Чехословакии. Одни писали протестные письма, другие оставляли на улицах надписи. Была и попытка самосожжения Ильи Рипса в Латвии.
Что происходило после августовских событий в других странах Варшавского договора?
Больше всего протестовали в Восточной Германии, где в первые недели после оккупации состоялось несколько демонстраций. В общей сложности в них приняли участие более 2000 человек, в основном студентов. Многих впоследствии преследовали в уголовном порядке. Мы приводим беседы с тремя лидерами этих демонстраций. В Польше самым известным случаем является самосожжение философа по образованию Ришарда Сівіца на стадионе десятилетия. От полученных ожогов он скончался через несколько дней. В Польше проходили и выступления студентов высших учебных заведений. В Болгарии, по сравнению с другими странами Восточной и Центральной Европы, протестов было меньше, но жестокость последовавших репрессий можно сравнить с теми, каким подвергались участники демонстрации в СССР. Нам удалось встретиться с одним из участников, историком Александром Димитровым. В Венгрии, вероятно, помню, помня о событиях 1956 года, против вторжения практически никто не выступал. Однако на конференции, которая проходила в югославском городе Корчула, 5 венгерских философов поставили свои подписи под резолюцией, осуждавшей действия стран Варшавского договора. Ученые впоследствии были уволены из учебных заведений, в которых они преподавали, и были вынуждены со временем эмигрировать из-за преследований со стороны режима.
В книге опубликовано много документов и фотографий, которые раньше не публиковались. Они взяты из архивов Института изучения тоталитарных режимов Чехии, который принимал участие в публикации исследования, или из других источников.
В странах бывшего соцлагеря существуют институты, подобные нашему, стремящиеся сохранить историческую память, обращаются к свидетелям событий и одновременно изучают архивы служб безопасности. Как раз именно из этих архивов были взяты документы, опубликованные в этой книге. Ситуация, конечно, немного иная в России, где большинство архивов того времени до сих пор недоступны. Часть этих материалов нам удалось получить от Владимира Буковского, который в начале 90-х вывез их за границу. Архивные материалы, имеющие отношение к протесту Ильи Рипса, с которым мы записали для книги и беседу, сохранились в КГБ Латвии. Этот архив, к счастью, не был уничтожен или вывезен в Россию, поэтому является частью фонда Латышского государственного архива. Там хранятся письма Ильи Рипса, фотографии его сожженной одежды, его тюремная фотография и описание его протеста.
В книге «За вашу нашу свободу» представлены 4 беседы с участниками событий на Красной площади: Натальей Горбаневской, Павлом Литвиновым, Виктором Файнбергом и Владимиром Дремлюгой, а также с математиком Ильей Рипсом, который в знак протеста против оккупации Чехословакии совершил попытку самосожжения в Риге. С ними встречалась переводчица Михайла Стойлова.
Это было, во-первых, для меня большая честь, потому что это тема, которая меня интересует с самого начала моих встреч с русским языком. И можно даже сказать, что одним из импульсов, почему я хотела заниматься русским языком, была книга Анатолия Марченко, которая вышла на чешском языке в начале 90-х лет. Моя задача была сделать эти интервью, чтобы занять как-то большую часть жизни до демонстрации, но тоже после демонстрации. Их жизнь после демонстрации была совсем другой. Но мне кажется, это как-то мое личное впечатление, что это было не только из того, что им пришлось сидеть в лагере, или они были в ссылке, или в психиатрической больнице. Но мне кажется, что из-за того, что они могли свободно выразить то, что они чувствовали. Поразительно для меня то, что они так спокойно про все эти события говорят, что они считают, что так должно было быть, что они все сделали правильно и что надо было туда идти и принять все, что последовало.
Вы говорили, что хотели рассказать о судьбе участников этой демонстрации и до того, как они вышли на Красную площадь. Что их объединяло в то время?
Детство у них было очень разное у всех. Павел Литвинов – это внук политика, они жили в большой квартире, и у них все были удобства для того времени необыкновенные. Наоборот, Наталья Горбаневская выросла с мамой, с бабушкой, и у них никаких таких удобств не было. В такой обыкновенной семье без отца, которых тогда было после войны, конечно, много, но они оба, когда говорили, они сказали, что у них уже с детства было большое чувство для правды просто, чтобы не лгать, чтобы жить таким образом, как и человек думает. Это, по-моему, повлияло на всю их жизнь, и это может быть причина того, почему они хоть из разных сред, хотя они потом как в молодости уже встречались, некоторые из демонстрантов, почему они решились идти на этот шаг, который был, конечно, опасен, и они все это знали.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Михайла Стойлова, соавтор опубликованной в Чехии книги «За вашу и нашу свободу», посвященной протестам, начавшимся после событий 1968 года в Чехословакии.
Репортаж Александры Вагнер. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Поверх барьеров».